буйные и воинственные, угодив в рабство, аримы делались кроткими и послушными, с радостью исполняя любую прихоть хозяев. Некоторым покупателям нравилось демонстрировать гостям, как татуированный дикарь ревностно ухаживает за крошечной внучкой господина, кормя дитя с ложечки. Такая смена настроений была связана с еще одним уговором между аримами и ревнивым двуполым божеством Синанет. Но в чем там крылось дело, не знали даже ученые-антропологи, потому что табу. «Я люблю красавец, пышной грудью». Теперь вождь Ролинавут решил начать первым. Лирику он считал своим коньком, мня себя главным любовником на архипелаге Тыргак. Кроме того, Ролинавут желал из-под тишка уколоть соперника, красавца Мамерена. О последнем сплетничали, что он предпочитает жен с маленькой грудью и узкими ягодицами, при случае не брезгуя и мальчиками. Стрела не прошла мимо. Побагровев от гнева, Мамерен вскочил и обошел собравшихся ритуальным шагом чурья, демонстрируя статус великого вождя. Косвенным образом, подпрыгивая один раз на каждую дюжину шагов, он выражал насмешку над брошенным вызовом. Головной убор красавца, унизанный жемчугом и перламутром, сверкал на солнце. Наконец Мамерен остановился, сорвал табьей пучок листьев горчичного дерева, заложил его за ухо на счастье и развил образ.
«Ибо с пьяну есть за что держаться!»
«Гын!»
— шаловливо хихикнули жены силача Куйканьяка. Жены Ролинавута от стыда спрятали лица в травяные передники, а восемь жен Мамрена забили в ладоши, показывая небу языки от избытка чувств. Согласно здешней мифологии, 105 божеств ликовали, видя женские язычки. Одобрение жен с позиции эстетики аримов играло особую роль. Ощутив желание клиента быстрее покончить с этим фарсом, Лючано помог Титугнею вскочить. Не встать, не подняться, а именно вскочить. Так, теперь ударим руками о бедра, дважды цокнем языком и на миг прогнемся назад, откорректировав жестикуляцию таким образом, чтобы вскакивание сочли не позорной торопливостью, а возбуждением от соприкосновения с прекрасным. Молодой невропаст потянулся за речевым пучком. Он уже много лет работал самостоятельно, совмещая функции моторика и вербала. Сегодня маэстро Карл разрешил ему бенефис. Весь гонорар от работы с Катулом шел непосредственно на счет Лючана.
«Гын, Матач!»
— в воплях собравшихся проскользнуло нетерпение.
«Хай!»
К счастью, память легко подбросила вполне приемлемый вариант. Третья строка, именно из-за ее контрастности, сочинялась проще, особенно если ты не сочиняешь, будучи бездарен как поэт, а вспоминая что-нибудь в нужном размере. Главное, чтобы вожди не могли этого слышать раньше. Обвинение в плагиате понижало статус гостя до почти неприемлемого статуса бродяги, а сделка купли-продажи сразу аннулировалась.
«Волосат и грозен ствол у пальмы», — изрек помпелянец, озвучивая подсказку Лючана.
Тит Гней наверняка счел сказанное своей собственной заслугой.
«Специфика нашей работы», — посмеивался маэстро Карл. «Мы правим, но не создаем».
«Малыш, ты слышишь разницу? Стоит сказать, не поправляем, а правим, и на твоей голове сразу вырастает корона. А еще мы поглаживаем кукле зону кайфа. Вагу, как сказала бы тетушка Фелиция. И куклы, безмятежные куклы, счастливы. Чистая правда». Подсказанные слова, откорректированные жесты, правленную мимику — все это куклы с первых секунд представления начинали воспринимать как персональные достижения, забывая о присутствии невропаста.
и получали от коррекции явно выраженное наслаждение. Это потом, позже, они вспомнят о контактном имперсонаторе, честно расплатятся, даже поблагодарят.
«Так ходят к проституткам», — говорил маэстро Карл, когда его одолевал приступ мизантропии. «Работа как работа. Случается и хуже».
Вождь Куйконяк схватил у лысого старейшины бубен. Минуту силач колотил в бубен, чудом удерживая сложнейший ритм Яньечго, а затем, остановившись, в полной тишине выкрикнул:
«Ствол мой волосатей и грознее!»
На этих словах Куйконяк проворно выхватил из-за пояса кремниевый нож и метнул его в хвостатую пху, верткую ящерицу, символ бедствия, разорения и мужской немощи. Бедная рептилия скончалась, не добежав до укрытия.
«Гын!»
— восхитились все жены разом, а старейшин четвертая строка привела в ликование. Они разбили пустой горшок о камни и потребовали новой, полной, с бузой самой свежей варки, куда для крепости крошился табак.
«О, Куйкын! О, Кыняк!»
Второй транш сделки был подтвержден и зафиксирован. Еще полторы сотни рабов-горцев из племен Союза Рера, проданных хитроумным вождем Ролинавутом, займут свое место в трюмах галеры Помпелианца. Четыре строки решили их судьбу. Для постороннего зрителя, пожалуй, все это выглядело бы смешно. Сидя в уютных креслах, любители научно-популярного шоу «Нравы и обычаи» покатывались бы со смеху. К сожалению, Лючана не был посторонним и сидел не в кресле, а на камне, застеленном шкурами. Человек тонкой душевной организации, он нутром чуял, как краток путь у здешних эстетов-каннибалов от одобрения до кипящего котла. В контракте между Филанда и Титом Гнеем Катулом за риск предусматривалась отдельная надбавка. Отправляясь работать куклу в одиночку, молодой невропаст еще пошутил, что в случае чего труппа потеряет одного, а не двух артистов. Чистая выгода. Он удивился, заметив, что шутку не поддержали. А маэстро Карл дал ему подзатыльник.
«Гын! Ай-о-латай!»
Помпелианец Катул тоже прилетел на Кимчугу впервые. Раньше сделки от его имени заключал доверенный человек, некий Гарсия Хомец. Уроженец Адды, планеты в созвездии Малого Чепца, известный беспринципностью и деловой сметкой своих граждан. Хомец рыскал по галактике, спекулируя малыми и средними партиями рабов. Сейчас он находился здесь, но участие в ритуальном поэзо-импровизе не принимал. Гарсия Хомец стоял неподалеку от костра вождей в самом скверном расположении духа и дулся, потому что вожди внезапно, без предупреждения, настояли на прилете истинного покупателя. Они решили, что постоянное общение с посредником унижает их достоинство, что стих посредника навяз у них в ушах, что они проявляют добросердечие, возглашая сдельную песнь на унилингве, понятной гостям, а посему требуют взаимного уважения и жаждут услышать душевное слово от далекого друга. Если бы не каприз вождей архипелага Тыргак, Тит Гней Катул в жизни бы не явился на Кимчугу, а раз так, то и некий Лючана Барготта не корпел бы в меморизах, изучая поэзию аримов, будь она трижды неладна, и не рисковал бы свариться в котле с травами и кореньями. Но рабы, целые партии здоровых, полных сил рабов. Помпелианец не мог отказать вождям. Раса, к которой принадлежал гордый Катул, возникла на Помпелии, третьей планете светила Нумы в созвездии Волчицы.
Если верить большой энциклопедии, сперва родина помпелианцев называлась Януарий, но была переименована в связи с какими-то внутренними историческими коллизиями.